Самая большая новость Европейского Союза на этой неделе – появление в зоопарке немецкого города Нюрнберг белого медвежонка. Это за последний год второй родившийся в неволе в Германии детеныш полярного хищника, которого удалось спасти. Вообще, белые медведи редко имеют потомство в зоопарках. Первый по имени Кнут из Берлинского зоологического парка принес 15 миллионов евро доходов и стал абсолютной европейской звездой и готовится стать звездой голливудской. Рождение белых медвежат особенно трогательно на фоне той угрозы, которую представляет для зверя потепление климата. Из-за отступления полярных льдов в Арктике белые медведи вынуждены несколько месяцев в году проводить на берегу, где хищники лишены привычного корма. О жизни белых медведей в эпоху потепления климата рассказывает заместитель директора заповедника «Остров Врангеля», старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Никита Овсянников. С ним беседует Александр Сергеев.
Идущие сейчас процессы глобального потепления климата. В арктических регионах оно совершенно несомненно. Как они сказываются на арктических животных, там, в тех же белых медведях, которые теряют ареал своего обитания?
Мы не знаем, насколько это изменение климата, происходящее на планете, глобально, насколько долго они продлятся. Но изменения происходят, и эти изменения влияют на состояние ледников и ледового покрова Арктического океана, и этот ледовый покров сокращается. И это сказывается на жизни белых медведей. Сейчас появились даже такие прогнозы, что если процесс будет продолжаться достаточно длительное время, лед исчезнет вообще, и вместе с ним исчезнет белый медведь.
Уже сейчас ведь есть сообщение, наверное, о том, что находят тонущих медведей или утонувших, которые просто не смогли доплыть.
Есть отдельные случаи, когда море штормовое выбрасывало на берег утонувших белых медведей. Белый медведь действительно морской медведь, то есть это единственный вид наземных млекопитающих, который приспособился к жизни на дрейфующем льду, то есть освоил вот эти самые, наверное, суровые на земле места обитания. И освоил настолько хорошо, что это единственный вид наземных зверей, у которых весь жизненный цикл, в том числе размножение, залегание в берлоге, может происходить на льду. Хотя более комфортно, менее рискованно, как мы в прошлый раз говорили, залегать в берлоге на земной тверди. Но дело в том, что вот эти предсказания о возможном полном исчезновении белого медведя, они, конечно, не имеют под собой реальной почвы. Белый медведь очень молодой вид. Считается, что в том современном виде, в котором мы знаем его сегодня, он сложился где-то порядка 250 тысяч лет назад. И произошло это в силу того, что какая-то часть популяции бурых медведей, предковых форм бурых медведей, от которых произошли и современные бурые медведи, и белые медведи, была при продвижении ледников оттеснена к арктическому побережью, и таким образом они просто вынуждены были, чтобы выжить, осваивать дрейфующие льды. И они это успешно сделали, потому что их предки, они уже были достаточно хорошо предшествующей эволюции подготовлены к такому переходу. Ну, во-первых, бурый медведь – это хищник-генералист, то есть хищник с широким диапазоном экологических возможностей. Ну, мы знаем, что бурый медведь преимущественно вегетарианец. На самом деле, это настоящий хищник, он может успешно охотиться на крупную добычу, убивать оленей, лосей, ловить рыбу. Другими словами, легко использует любой доступный вид корма. И, что самое важное, они уже тогда имели хорошо развитый мозг, то есть они были способны к хорошей рассудочной деятельности. А это очень важно для того, чтобы принимать решения в сложных ситуациях. И вот именно благодаря этому они не исчезли, а освоили эти ледовые места обитания. Но действительно, освоив их, белые медведи оказались с ними очень тесно связаны, выработали ряд новых адаптаций. И сейчас вот эта ситуация с исчезновением ледового покрова, она ставит белого медведя в сложные условия. Ну, прежде всего потому, что белый медведь на свою основную добычу, вот на кольчатую нерпу, может охотиться только со льда. Если лед исчезает, значит, он должен искать какие-то альтернативные корма и переживать этот безледовый период. Когда кромка сплоченных льдов уходит за пределы континентального шельфа, белые медведи уходят вместе с ней в центральную Арктику. Продуктивность океана на больших глубинах меньше, чем в зоне континентального шельфа. Поэтому кормовая база медведя будет ухудшаться. С другой стороны, ведь эта кромка дрейфующих льдов, она не строго проведенная граница. Всегда остаются какие-то крупные ледяные поля или даже целые массивы льда, которые остаются в южных широтах до своего исчезновения. Какая-то часть медведей на этих остатках ледяных массивов продолжает охотиться до тех пор, пока они не исчезнут. Таким образом, вот эти звери, не ушедшие с отступающим льдом в высокую Арктику, вынуждены после исчезновения своей платформы высаживаться на берег.
Именно если доплывут еще, да?
Как правило, эти льды прибивают к берегу, и медведи выходят либо на острова, либо на побережье материка, но там они оказываются в ситуации голодания. Там нету возможности охотиться, если только не формируется береговое лежбище моржей. Морж тоже оказывается в таком же положении, как белый медведь, даже, может быть, еще в худшем, потому что так же, как медведь, он зависит от льда, но он зависит от льда не для кормежки, а для отдыха. Он не может находиться в воде непрерывно. Но, скажем, в отличие от тюленей, которые охотятся на рыбу и могут охотиться в толще воды, морж питается бентосом со дна морского. Для того, чтобы кормиться, ему нужно нырять. Нырять он может на глубину нескольких десятков метров. Значит, если лед уходит на большие глубины, ему нужно возвращаться к побережью. И у него остается только одна возможность — выходить для отдыха на сушу, на пляж. В таких местах они все равно остаются доступны для белых медведей. Но как бы там ни было, многие медведи, оказавшись на берегу, вынуждены переживать вот этот безледовый период, не имея доступа к основным источникам корма.
Чем они могут в это время питаться?
Они могут питаться всем. Белый медведь остался хищником-генералистом, то есть он может использовать любую органику в пищу. Ну, мы знаем, что они едят перегной водорослей, выброшенных на берег, с теми беспозвоночными, которые в них есть. Они в такой ситуации собирают рыбу, они могут ловить рыбу, могут раскапывать песцовые норы и съедать выводки. Я находил примеры таких случаев. Могут охотиться даже на таких копытных, не убегающих быстро от них, как овцы, бык, подъедают всю падаль. То есть они используют все, что возможно. Это вопрос в том, что для них доступно на берегу и в каком количестве. И вот эти случаи, о которых мы узнаем иногда из газет, скажем, в Якутии 26 медведей появились около Черского, там кого-то терроризируют. Это вот как раз эти несчастные медведи, которые высадились со льда и которым просто некуда деться. Вот он высадился, ну что ему делать? Он идет вдоль берега в поисках пищи. Идет до тех пор, пока либо не найдет источник пищи, например, выбросит тушу кита, медведи будут ее есть. И там задержится на какое-то время, или около лежбища моржей. Либо он встречает поселение человека. А если он приходит к человеку, то он, во-первых, может оказаться участником конфликтных ситуаций, будет там пытаться в доме что-нибудь найти. В этом случае надо сразу и решительно прогонять от жилья. Либо он становится доступен для браконьеров. Это, к сожалению, наш позор национальный, потому что уровень браконьерства на белого медведя в российской Арктике нигде в мире такого нету.
Вообще охота на белого медведя запрещена?
Охота на белого медведя запрещена в России с 1956 года, поэтому любая охота на белого медведя — это уголовное преступление. И Россия была, ну и формально по закону остается, страной наиболее прогрессивных мер по охране белого медведя. Вот, к сожалению, только этот закон не выполняется.
А насколько серьезно действительно вот это влияние браконьеров?
Оно серьезно. Убивает достаточно большое количество медведей. Но это десятки. Тех зверей, которые оказываются на берегу, это тоже где-то десятки, может быть, первые сотни. Таким образом, можно в течение нескольких лет перебить всю популяцию. Потому что сейчас значительная часть популяции вот в этой ледовой ситуации оказывается на берегу практически каждую осень. Но это не единственная беда, потому что сейчас в результате вот такой ледовой обстановки происходит отсрочка залегания беременных медведиц в берлоге, смещается и нарушается весь репродуктивный цикл. А это может приводить к тому, что часть медведиц просто исключается из размножения. Ну, например, если звери ушли с льдами в Центральную Арктику и даже там успешно охотились, они не успевают вернуться на берег, чтобы залечь в берлоге. Они могут либо залечь во льду, либо вообще не участвовать в размножении. А если они залегают на льду, там гораздо больше шансов, что ломающийся лед выгонит из берлоги раньше времени, и они потеряют выводок. Кроме того, в этих условиях белые медведи гораздо чаще оказываются всем экстремальным фактором открытого моря. Если медведь оказывается далеко от суши, он вынужден плыть. Если на море шторм, а это в Арктике часто бывает, он может утонуть. То есть все вот это приводит к тому, что больше медведей оказываются истощенными, повышается естественная смертность. То есть вот эти два фактора действуют одновременно. С одной стороны, смертность в результате встреч с человеком, а с другой стороны, это увеличение естественной смертности. Но вот такие ситуации ситуации ослабления ледового покрова в ходе эволюционной истории белого медведя, которая насчитывает, ну, порядка 250 тысяч лет, они уже происходили, и происходили неоднократно. И вид благополучно это переживал. Специфика особенности этого современного периода не в том, что так сильно сокращается ледовый покров, а в том, что слишком высока плотность поселения человека и активность человека в Арктике. И у белого медведя фактически не остается пространства для маневра экологического. И это не от льда, а исключительно от нас зависит, переживет белый медведь этот период, если он окажется длительным, или не переживет.
Многие виды, которые находятся вот под угрозой, их стараются разводить в неволе, там, в зоопарках, в специальных питомниках, потом иногда отправляют обратно в естественную среду. Имеет ли смысл что-то подобное делать с белым медведем?
Думаю, что нет. То есть белый медведь размножается в неволе, размножается достаточно хорошо. Но, во-первых, сколько медвежат нужно вырастить и подготовить так, чтобы их можно было выпустить назад в природу, для того, чтобы поддержать популяцию. Ничтожно мало по сравнению с тем, что нужно для того, чтобы компенсировать вот эту естественную антропогенно вызванную смертность. С другой стороны, само по себе содержание белого медведя в зоопарке требует больших усилий. Белый медведь – это зверь с очень высоко развитой психикой. Он живет в сложном трехмерном ледовом ландшафте. Там есть и ледовые острова, и айсберги, и гряды, торосы, пространство, в котором медведю нужно решать разные сложные задачи. Но он при этом еще уходит под воду, и он ориентируется там. А подводный ледовый ландшафт – это еще более сложное по архитектуре образование. Когда зверя с такой сложно организованной психикой сажают в неволю в маленькую вольеру или в клетку, происходит патологические нарушения психики, которые выражаются в стереотипных движениях, и зверь просто психически деградирует там.
Животные, которые ходят вдоль оград вправо-влево часами, да, это как раз и есть вот те самые…
Да, это проявление патологии поведения, которые могут приводить к таким уже глубоким и необратимым нарушениям психики. Поэтому, вот с моей точки зрения, само по себе содержание белых медведей в зверинце, потому что если там маленький вольер, это все-таки не зоопарк, это зверинец, оно негуманно по отношению к зверю. Не думаю, что посетителям зоопарка приятно смотреть на такие страдания животного. А для того, чтобы создать адекватные условия содержания в неволе, нужно большое пространство. Вот я знаю, в Дании, в скандинавском парке зверей, там, например, вольеры для белого медведя 25 тысяч квадратных метров, из которых 5 тысяч – это искусственное озеро. Вот в таком вольере белые медведи, у них там 4 их живет, они могут совершать все необходимые действия и как-то вести нормальный образ жизни. Причем там сымитировано арктическое побережье. И еще, кроме этого, с ними работает психолог, который в общении с человеком пытается компенсировать эту недостаточность сложности среды обитания. Так что выращивание медвежа для последующего выпуска в природу вряд ли поможет сохранить этот вид. А вот что реально может помочь, это создание особо охраняемых природных территорий, дополнительно в тех местах, где медведи концентрируются в течение безледовых периодов. Просто соблюдение законодательства, борьба с браконьерством и более правильное регулирование наших взаимоотношений для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, вынужденных отстрелов медведей, потому что при исчезновении льда белые медведи закономерно будут оказываться на берегу и закономерно будут приходить поселением. Эту ситуацию надо регулировать так, чтобы это не привело к отстрелам медведей. Потому что таким образом, если зверь приходит в поселок, с ним неправильно поступают, он становится проблемным, просит разрешения на его отстрел. За несколько лет можно их всех перебить, всех, кто оказывается на берегу. И все, и мы потеряем этот прекрасный вид.
Заместителем директора заповедника «Остров Врангеля» Никитой Овсянниковым беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. We'll be right back.